Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Неделя Азакхии открывает цикл седмиц приуготовительных к Святому Великому Посту. Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, в неделю Азакхии. Во второй половине часа вас ждет продолжение цикла, который вы начали слушать неделю тому назад. «История России, история русской церкви». Мы беседуем с современниками столетия, и сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших пастырей Русской Православной Церкви, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватия Соловецких-Гальянова, протоиерея Владимира Тимакова. Он продолжает свой рассказ об архиепископе Кирилле Поспелове. Нашу программу открывает проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в неделю Азакхии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Евангелие о Закхее. Это Евангелие читается за неделю до подготовительных седмиц Великого Поста. Каждый год мы слышим это Евангелие, каждый год размышляем. И сегодня бы я хотел обратить ваше внимание на то, что Закхей, мытарь, был презираем всеми за то, что он служил оккупационным властям и собирал деньги, дань для кесаря, и себе часть забирал, и одним словом, не пользовался никаким уважением в народе, и был презираем, и презираем сильно. И этот человек очень сильно захотел увидеть Господа Иисуса Христа. Больше ничего, только лишь увидеть, посмотреть. И забрался на дерево. И с очень непонятным вниманием к этому человеку Господь сказал: «Закхей, слезай, мне надо идти к тебе в дом, я сегодня у тебя буду». Этого никак не ожидал Закхей. Он и даже не мог представить себе, чтобы учитель какой-то, который ходит и говорит с народом, пришел к нему в дом, ибо он был всеми и всеми и всеми презираем. Какой сильный урок для нас. Со студенческой легкостью, что это черное, а это белое, мы ставим клеймо на человека и начинаем его презирать, причем совершенно автоматически, не раздумывая. И повторяю, именно так, как студенты делают перед зачетом или экзаменом. Они запоминают громадное количество материала и по полочкам в голове себе говорят: это хорошее, это плохое, это хорошее, плохое, это надо осудить, а это надо поддержать. Вот это, и я выучу этот урок и сдам хорошо своему преподавателю. Вот такая студенческая схема работает постоянно в нашем голове и в нашем сердце, когда уж целую жизнь, когда давно мы перестали быть студентами. Не надо презирать людей, которые всеми презираемы. А почему Закхей полез на дерево? И что он хотел увидеть и услышать? А у него была тоска по-настоящему божественному. Эта тоска в каждом из нас есть. Эта тоска, она ничем не утолима. Вот человек может приобрести все богатства мира, а тоска у него останется. Он будет искать всего большего и большего, будет заменять свое время в своей жизни всевозможными хобби. И этим, и другим, и этот вид спорта, и такой, и туда, и корабль себе построить, яхту, и что только он и сделает. А тоска-то остается у всех, независимо от того, кто он и сколько он где находится. Душа просит полноты жизни, которой никто не может дать, кроме как Бог. Душа наша Богом сотворена. Он ее так сотворил, для контакта с собой. И если душа не общается с Богом, она будет тосковать всегда, в любых условиях. В самых благоприятных и комфортных, и в самых трудных и тяжелых, когда человек очень скудно живет на грани жизни и смерти, душа все равно тоскует по божественному, по вечному. И вот эта тоска и это желание божественного, оно и готовит нас к великому посту. Пост тяжел, особенно в пожилом возрасте и в старости, очень тяжел. И так жалко, и так хотелось бы, как в молодости, в юности, поститься и молиться, и поклоны класть, и к Богу стремиться всей душой, подвиги делать, а сил-то уже нет, здоровья нет. И как тяжело и трудно, что не можешь сделать так, как раньше ты делал и мог трудиться и для Бога, подвязаться для Бога. Поэтому пока мы еще что-то можем, надо с радостью встречать время Великого Поста, который начинает приближаться. И еще раз и еще раз научиться не презирать людей, всеми презираемы. Странная вещь зазвучала, да, в церкви, что батюшка вдруг начинает говорить о том, чтобы люди не стандартно относились к другим людям. Казалось бы, что отец Сергий в защиту этих наших правителей говорит, могут раскаяться. Я ничего пока не говорю. Но не надо штампы ставить, и вдруг получится. И я не про них говорю, я про нас говорю, про каждого из нас. Стандарт-то в нашей голове, со школьных и студенческих лет. И это главный урок этого сегодняшнего евангельского чтения, что Господь каждого призывает, и Он может прийти. По-настоящему, не по видимости, а по-настоящему. Не только перекреститься и поцеловать икону, но и к церкви относиться так, как и надо относиться, верующему человеку. Поэтому я ни в какую защиту никого не говорю. Я говорю только о нас самих и начале Великого Поста. И последнее, вот это чтение о Закхее, как некое издалека звучащее не музыка, а сигнал, некая труба, которая звучит издалека-издалека. Есть такая проповедь слова Василия Великого, которая читается в среду и в пятницу, не на этой неделе, а на следующей, неделе мытаря и фарисея. И так и слово начинается «Вострубите в новомесячие трубами». Это реалии Иерусалимского храма. Там были такие громадные трубы и такие звучащие на много десятки километров вокруг. И вот это в новомесячии, то есть люди, сигнализация была, что новый месяц наступил. Вот в это время услышите далекий-далекий звук из горнего Иерусалима, из Царства Небесного, что время спасения приближается. Еще можете поесть, поразвлекаться потихонечку, но уже готовьте свои души для того, чтобы отдать должное для Бога, для того, чтобы иметь с Ним общение, душу свою начать насыщать, подвязаться и стремиться к Богу. И никого-никого не презирайте. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова «В неделю о Закхее».В эфире православное радио «Радонеж», 72.92 FM. История России, история Русской Церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев».
Но все-таки какими способами? Но просочилось, что уже репрессированный священник на свободе, и вот конюхом на конюшне, и нашлась какая-то монахиня, по-моему, Палладия. Я могу забыть, но, по-моему, Палладия, которая пришла его навестить и принесла ему... Сама, конечно, не богатая, но что Бог послал? Сухарик, картошечку, и этим он был рад, она его подкормила. Второй раз пришла, точно так же его подкормила. Третий раз пришла, а тут нагрянули извозчики, приехали. Увидели, старик, краше в гроб кладут, а ты мамоху завел. В общем, там никакого конфуза, они только разыгрывали, конечно, но монахини, да и ему самому это неприятно. Она и говорит ему: видите, какие охальники, давайте условимся. Через дорогу есть дом, у которого крылечко выходит прямо, и еще с навесом крылечко. Вот там есть скамеечки, туда приходите в определенное время, я вам буду приносить. Вот он туда и ходил какое-то время, и однажды, проходя, увидел обрывок газеты, валяющийся. Как культурный человек, он поднял этот обрывок газеты и видит там избрание патриарха Сергия. Но для него, конечно, это важно, он посмотрел, нет ли знакомых имен. Никого не знает, но встретил имя Андрей, архиепископ Днепропетровский. Когда он был настоятелем, был некий протоиерей, который овдовел и принял монашество с именем Андрея. Только и всего помнил он, что Андрей знал его, и на всякий случай ему и написал. Но я пропустил самое основное. Когда всех вот он забыл, но лежа вот там на этой шкуре, вдруг четко вспомнил один адрес. Ни одного другого не помнил. А здесь вспомнил адрес в Саратове некой особы, которая у него, в общем-то, взаимообразно взяла 25 рублей золотом по тому времени. И он вспомнил ее адрес и написал ей, что, собственно, вот некое я делал одолжение прочь, ну, чем можете, помогите. Я, потому что я вот гоню сейчас и сплю на лошадиной шкуре. Ну, не ответь она. Ее и нет, и прочее. Очень быстро пришло письмо. И вот вам содержание. Старик, ты, должно быть, из ума выжил. Кто у тебя и когда занимал какие деньги? Если ты подыхаешь, то подыхай. Но не беспокой честных людей своими какими-то такими выдумками. Он говорит: не переживал я в жизни никогда вот такого удара сердца, потому что он-то знает, что он этого. И вот такую отповедь дать – это ужасно. Вот это один момент. А здесь вот другой, когда он поднял газету и видел там Андрей. И тоже, уже памятуя, что обжегся на молоке двоеводку, он все-таки написал и говорит, вот я убил Андрея, и не тот ли это Андрей, который в бытность такой-то в Саратовском соборе, вот ваш патрон, настоятель протоиерей Поспелов, сейчас в Актюбинске, в конюшне на лошадиной шкуре. Попал в цель. Через неделю 1000 рублей перевод. Еще через неделю еще 1000 рублей перевод. А еще через неделю 800 рублей присылал это он. Пишет, выезжай ко мне на дачу, а я еду в Москву докладывать о тебе. Ну, это естественно. Зная таким энергичным, что он сразу же к патриарху, а очень близко был к патриарху Сергию, его, которого избрали, вот он едет с Богом. Тут, ах, ох, назвись ту жилки сразу, что вот теперь уже там подозревали то ли патриарей, то ли самозванец, то ли, а тут уж никуда не денешься. И пока здесь вот искали билет достать, это было не так просто, но, в общем, билеты надо было искать. Пока искали, вдруг молния из Москвы за подписью патриарха Сергия. Срочно выезжай, Москва, в чистые пяти. И подпись патриарха. Ну, когда уж увидели подпись патриарха, тут уже персона. Но перед тем, будучи конюхом там, он пошел к той же Денисовой, вот, которая была, пошел и прямо напомнил ей и поблагодарил ее, но сказал: идет война, и я не могу быть равнодушным. Дайте мне возможность на кладбище отслужить панихиду по всем павшим и произвести в сбор в пользу воинов. И ему разрешили. И он там перед тем сделал панихиду, объявил. И, конечно, вот подключились сарафанный телеграф и оповестили весь город. Там несметное количество. Представляете, в каждом доме один или два убитых. Это и он отслужил панихиду, там сказал огненное слово. Плач стоял невероятный. И сбор был потрясающий. И вот он собрал и все это передал. А тут еще молния из Москвы. В общем, его собрали, его пожитки нужно брать. А представляете, какие там пожитки у него? Собрали, билет ему приобрели и посадили его в вагон, затолкнули. Но он в такой... Я не мог, конечно, местечко найти, но на третью полку залез. Ну уж на третьей полке... Тут уж с урками жил, а здесь на свободе разделся. Что там раздеваться-то, Господи Боже мой? Но все-таки разделся, уложил себе под голову и богатырским сном уснул. Проснулся, ничего под головами. Ничего. Как в нижнем белье был, так и есть. Ох, ах. И прямо по поезду стали собирать, и что-то нашли ему, одели. И вот так он прибыл в Москву, и сразу же, когда вдруг доложили, что вот приехал какой-то нищий, засвидетельствует, что он протоиерей, и по вашему вызову действительно у него ваша есть молния в руках. А патриарх сам выходит, и кто тут, где здесь протоиерей Поспелов, где здесь протоиерей Поспелов? Он подходит в обмотках и говорит, я, а мы вас ждем, здесь не можем дождаться, нам такие люди нужны. Ваше святейшество, вы-то, наверное, ждете героя, а здесь вы видите, немощной старик. О, говорит, сила Божья в немощи совершается. извольте, и в три дня, и монашество он принял, и наречение, и посвящение во епископа, и дали ему на выбор три кафедры. Он выбрал Пензенскую, Пензу, и поехал в родную Пензу, где он учился. Приехал туда, он приехал прямо в канун Пасхи, отслужил первый день, а на второй день я уже у него был. Вот такие вот истории случаются.
Удивительный вопрос, а в связи с этим, казалось бы, шла война, и церковь не побоялась приблизить к себе на таком уровне политического преступника, по сути, ведь он же сидел по политической статье.
Это все великолепно знали, все на свободе к тому времени, но в 1937 году на свободе было только 4 епископа. Из всего епископат 4. И все они были сосредоточены в Москве. А здесь вот, ну, может быть, уже здесь появились другие, немножко, несколько больше, но список там небольшой, из которого выбирал и нашел Андрея. А здесь, вот, будучи в Пензе, я у него уже водворился, и здесь вдруг он приносит мне письмо, рассказав предварительно там о той особе, которая ему вот написала такое письмо, она прислала ему письмо из Саратова и говорит, что, собственно, она вот сейчас вся в убийстве, что она, как она не понимает, как она могла это написать и прочее, и просит прощения. Он мне дает 1000 рублей, адрес, и говорит, изволь ей сделать перевод. Вы знаете, мальчишка от Сахи, памятуя вот такое, что у меня клокотало, я вам передать не могу. Мне эти деньги изорвать в клочки и выбросить, это было бы легкость какая-то. А он заставил меня, изволь, ты ничего не понимаешь, но изволь выполнить. Я сделал перевод ей. Она прислала новое письмо, что она раздавлена милостями и прочим, а уже архиерей больше никак не ответил. Вот какие казусы вот бывают. А дальше здесь вдруг смерть патриарха Сергия как раз, и вместо блюстителя патриаршего престола Алексей Симанский, только вступив в свои дела, вдруг переводит епископа Поспелого из Пензы в Ташкентскую Среднеазиатскую епархию. Он прямо весь расстроился и говорит, где я отсиживал в лагере, туда меня назначают. А он отсиживал между Джамбулом, если из Джамбула ехать, в Алма-Ата. По железной дороге ехали мы, он мне показал из окна, на горизонте, в общем, за колючей проволокой огороженная территория с бараками, ни единого деревца, ничего. И вот в этом лагере он провел 10 лет, но показал мне его. И когда вот мы уже потом очутились в Ташкенте, он развернул, конечно, бурную деятельность, патриотическую деятельность, вел везде, разъезжал по городам и все в пользу войны, все собирал. Вот реакция православного человека на все те прещения, которые ему привели. Великолепно понимал, что не заслужил этого ни в какой мере, наоборот, и никакой неприязни не испытывал никому, а вот служил вот такой верой и правдой. Вот это вот одна хотя бы маленькая история, а у него фактически, пребывая с ним, я видел его жизнь. Жизнь его была чрезвычайно строгой. он не позволял себе ничего. Более того, ну да, я всем, в общем-то, и ну, готовить я не готовил, а накрывать на стол, все, это в моих обязанностях, и все хозяйство, это в моих руках было. И вот если что-нибудь я там распоряжусь подать на стол, что ему очень захотелось, вдруг он потянется, я говорю, убери. Вожделение, как бы он испытал, что ему очень хочется. Убили. И мне приходилось убирать. И сам, конечно, не попробуешь ничего, уберешь остальное, вот и дальше. Вот это одно, а второе, вечернее и утреннее правило вычитывал я. Они, архиереи, большие. И вот мне приходилось читать. А я из Соловьев, а не сов. И рано я вставал, а вечером хоть что хочешь, прямо закрываются глаза и все. Это мне было мукомучинское. И вот я вычитывал правила, большие правила. Потом он меня благословлял, я ему приготавливал постель, а он оставался на молитву. Ноги у него были очень больные, он оставался. И фактически, как не проснусь, если взгляну, он еще стоит и молится почти что до рассвета, притом перед рассветом ляжет, поспит, а потом прием, все дела, и канцелярские дела, и епархиальные, и прием народа всегда. Ну, без просвета. Пообедаем, вот здесь вот он отдыхал немного, некоторое время, а потом опять вечер, приемы и прочее. Но я вот эту школу я прошел, был чрезвычайно милостив, но и принципиально строг. Ну, казусы, в общем-то, смешное, но все-таки достойное удивления. Уже я, как сказать, в молодые люди выходил. И, конечно, по тому времени одет был с иголочки. Мне находились уже почитатели, которые находили мне портных. И там у меня один костюмчик там был всегда, но очень весь... И галстучки были. И я к девочкам, это в Ташкенте. В Ташкенте ходил... в галстучке и в костюмчике, и все. Это немыслимо было, в общем-то, в такой жаре. Но я вот таким вот пижоном был и ходил. Увидев это, владыка распорядился, ага, к девочкам ты идешь весь в денди лондонский, а становишься на молитву в рубашечке. Изволь точно так же одеться, по форме, и садовись на молитву.
А подрясника не было у вас?
Нет, у меня нет. Он меня не подрясник не одевал. Я все время в костюмчике был. И вот это одно. Там, будучи с ним, я видел фактически двух ныне прославленных святых живыми. Одного... это Луку воина Ясенецкого. Это не в Ташкенте, это в Москве. На предсоборном совещании по поводу избрания патриарха, прежде предсоборное было совещание, а потом уже собор был. На предсоборном совещании к владыке подходит архиепископ Лука воина Ясенецкий. А он... фактически, и учился, и был профессором даже в Ташкенте, а потом и священником и архиереем там бывал тоже. И подноготную Ташкента великолепно знал. И, зная, там он коснулся одного нарыва. Конечно, в те времена... никогда советская власть не позволяла, чтобы вообще без какого-то контроля пребывал какой-либо храм. Они были разными, в Пензе, так вообще дурачок, чистый дурачок, диакон, которого там посвятили, был, и не подумаете, просто и через губу-то не переплюнет, и уродливо одевался, вообще посмешище, но потом оказался осведомителем. А в Ташкенте этим осведомителем, там мы уже только уже всем известным, был некий протоиерей Брицкий, от которого страшно пострадал даже и сам Луковой Нысинецкий от него. Много перенес страданий там митрополит Арсений Сладницкий, Никандр, там еще митрополит был. Их могилки там у одной часовенки. Тут фактически во всем Ташкенте на кладбище стоял фактически внешне как храмик небольшой, а фактически часовня, потому что алтаря в нем не было. Но выгодно стоящий. И от ворот прямая аллея, широченная, и метров на 400 так тянулась в горку. Сам храм и ступени 10-12, паперть только была, паперть и храм. И очень удобно было, кафедра архиерейская на улице, навес иногда делали над ней, а вся служба проходила на паперти, как амвон был, а сам храм служил алтарем. Но зато уж на Пасху вся эта площадь, все кругом, это было сплошные огни. Свечечками стояли ночью, ну, море огней. Единственный храм, служили там. Но вот там великолепно знал архиерей Владыка Кирилл, кто там, в этом хотя бы и кладбищенском храме, считался кафедральный собор настоятелем протоиерей Брицкий, знал, кто он, но сделать ничего нельзя. А если даже что-то, сразу же тебя возьмут, но возьмут-то возьмут, проку-то никакого из этого не будет, все равно. И вот в этой ситуации подходит к нему владыка Лука Войно-Синецкий и говорит: «Ваше Преосвященство, объясните вы мне, как вы можете литургию служить, имея при этом протоиерея Брицкого? Вы осведомлены, кто он?» Я вспоминаю, вот даже при мне было, прям владыка разворачивается к нему так и говорит: «Ваше Высокопреосвященство, пожалуйста, я выполню все ваши рекомендации. Только скажите мне, что я должен сделать?» И тот осел. Сказать: «Уберите его» — великолепно, по этапу сразу отправится архиерей. Но проку-то от того никакого не будет. И это владыка Лука Войно-Синецкий хорошо понимал. И здесь вот ничего не мог вызвать. Но подошел, как огненный пророк.
Он же сам уже пострадал, по-моему, к тому много, времени.
Много, там очень много страдал. Он и потом страшно страдал. Но здесь вот встреча была чрезвычайно достойной. И когда вот так владыка ему сказал, тот какое-то время задумался, а потом говорит: «Ну вот что, пойдем вместе к местоблюстителю и спросим у него совета». И отправились вместе к местоблюстителю, тот их принял, Сибанский принял, все выслушал, показал им шкаф, на котором несколько полок, были одни жалобы на Брицкого. Пока вот досье до него. Но что вам рекомендую сделать? Подождем до избрания патриарха. Когда будет избран патриарх, я вместе с вами пойду к нему, и мы будем там думать о том, что нам сделать с Бритским. И дождались избрания, его же избрали, и они вновь к нему отправились, как к патриарху уже. Пришли к нему, напомнили, в общем, порассуждали и решили, что Кирилл, епископ, ехал на кафедру и ожидал бы от него директив. И вот здесь суть в том, что Сталинабад там был, Дюшанбе, который сейчас, вот в Сталинабаде отбывал заключение некий архимандрит Гурий. Потом, вы знаете, и митрополитом он стал, и прочее. И митрополит Гурий. А у него также выходило время, что его выпустят.
Архимандрит, наверное, еще был.
Тогда еще был он архимандрит. И к нему еще в заключение проехал Бритский. Это я потом узнал, в те времена я не знал, и никто не знал. К нему с дарами, как архимандриту из Питера, ему дарами, чтобы ему облегчить жизнь. Все, больше ничего, только больше. Когда он вышел, он в нем также принял участие, помощь ему оказал, и архиерею подсказал, что вот достойный архимандрит, и его владыка назначил Самарканд настоятелем. Все хорошо, но как только назначил его Самарканд настоятелем, а там был некий протоиерей Мороз, даже в Самарканде Мороз, и начались такие дрязги невероятные, что бы ни предпринимал архиерей, ничего невозможно было сделать, свары жуткие. Вынужден был владыка взять Гурия и перевести его в Фергану. Перевел в Фергану, а там такая же свара началась. Ну, то один к одному. Это каждый день по 10-12 человек на прием и относительно против него. А вы бы посмотрели внешне, это благообразие само. У меня все симпатии были, но в стране Гурия, конечно. И как умел, подыгрывал, я этих жалобщиков держал, не пропускал, а появится Гурий, я его сразу же к архиерею и прочее.
А на что жаловались?
Уберите Гурия.
Но причины?
Там причины вот такие вот
достигли. Но хоть какие-то.
Но сейчас я этого не... Этот меня уже спросить через столько лет невозможно. Но просто четкие... Понимал владыка, что это там в угоду. Но это из рук вон выходило, как это было. Тогда владыка взял его из Ферганы прямо к себе и сделал его секретарем епархиального управления. Секретарем. И он был, и очень все замечательно было, но секретарь, которому доверяет архиерей, только что отбыл заключение, полное доверие. И, конечно, приехав из Москвы, владыка поделился с ним, что порекомендовал патриарх, что он пришлет бумагу. И все. Только и всего. Но я об этом лично ничего не знал. Но вдруг, вот уж тут какие небеса прямо вмешались, вдруг из Москвы приходит бумага о том, что Гурий вызывается в Москву. Владыка много раз рекомендации давал о том, чтобы его посвятили в архиерее, прежде всего архимандрит, второе, что с высшим академическим образованием, такого найти в те времена было невозможно. Уж тут на первое прошение патриарх ответил, напомните еще раз, на второе еще что-то такое. А здесь вот вызывают Гурия. Никто не сомневался, что ему приготовлена кафедра. он туда собирается, и всяческие там медицины, и вдруг прибегает почтальонша ко мне и со слезами плачет: «Володя, Володя, вы уезжаете?» Я говорю: «Нет, никуда не уезжаю». «Да как не уезжать, только вы не говорите ничего, вы уезжаете». «Да нет, откуда это взяла?» «Но как? Владыка приходил к начальнику почты и сказал, чтобы корреспонденцию на его имя на время отъезда присылали по адресу Новобазарная, 42, по-моему, если я не помню, то есть Протоиеребрицкому. Я, ничего не понимая, пришел к владыке и говорю: «Владыка, какое-то недоразумение. Там плачет почтальонша и утверждает, что мы уезжаем из Ташкента. Более того, что вы были у начальника почты и велели корреспонденцию на ваше имя переслать в Базарное 42». Он весь прям вот как позвать ее ко мне. Выспросил ее. И сразу же, говорит, рясу по ноги, клобук, и отправились мы к начальнику почты.
То есть это была дезинформация?
Да, если бы. Слушайте дальше. Приходит прямо по ноги и говорит: «Вы получали такое вот распоряжение?» «Да», говорит. «От кого?» «От епископа Кирилла». «Но епископ Кирилл – это я». «А кто же вам это сказал?» «Он, я, говорит, не понимаю в ваших чинах, но, говорит, приходил сюда в рясе с крестом, рекомендовался, что он и правящий архиерей, и вот так прямо. Он ни под каким видом тогда, говорит, дайте мне официально уже за печатью свои координаты, куда должна выйти почта». И вот владыка прямо утвердил, чтобы почта только на его имя приходила. И сразу, конечно, ему было понятно, что здесь вот это и сыграл роль не кто-нибудь, а Гурий пошел. Так как он уезжает, так бы он как секретарь получил бы и вручил бы Брицкому. А так как он отъезжает, что тут выйти, а тот настаивает, чтобы этот документ от патриарха попал ему в руки. И вот здесь вот, владыка, знали бы вы, что он пережил. Это потрясающее нечто. Сразу предатель какой, да какой. Я говорю, только мне потом, я обследование это делал, почему? Узнал, что Брицкий вот такой ход сделал, его облагодетельствовал, и он как своему благодетелю служил. Но потом это все прахом действительно пошло.
Но ведь это все равно бы вскрылось, отец Владимир. На что он рассчитывал?
Рассчитывал, если бы этот документ попал в руки Брицкому, он бы его просто сжег, да и все, и никто бы не узнал. Не пришло из Москвы, не пришло, и жди в море погоды. Только и всего. Это-то не секрет. Но Гурия вызвали. Он приезжает оттуда, и ему не архиерейство дают, а ему вручают лавру, первым открывателем лавры. Это вообще честь из чести. Открывать лавру и первым быть наместником, это обычно начинают с этого святые все, открыватели лавры и основатели лавр. А он был ужасно недоволен этим. Было чем, потому что отдали только Успенский собор с ракой, правда, но Успенский собор, а там в зиму, там летом-то мороз в соборе в этом, а в зиму он не отапливается, ничего, он летний. И там совершать богослужение. Все монахи по 4 одежды на себя одевали и как-то делали вид, холодно было, но уж это можно было перенести, для такие трудности были. А он это категорически прямо отрицал, не хотел и всячески, и очень скоро от этого отказался, назначили другого наместника.
Но в историю он вошел как открыватель лавры.
Но он вошел вот таким вот, вошел открывателем лавры, который потом на разных кафедрах побывал. Сразу же после этого владыку перевели. Получили мы от патриарха директивы, который требовал убрать Бритского. Владыка только убрал его из настоятелей. Смог убрать из настоятелей. И тут же мы промыслительно уезжали в отпуск. Вот он его перевел и в отпуск. Отпуск в Пензу обычно, но самым кратчайшим путем из Ташкента через Москву. Потому что надо было всегда патриарх. К патриарху визит делал владыка, а потом в Пензу ехали. И когда владыка явился к патриарху, тот сказал, что переводит его на Ивановскую кафедру и что в Ташкент даже за вещами не ехал. Вот я за вещами сам ездил туда, а он не показывался, не поехал туда, а так бы его там просто взяли и все, и с концами. Вот, и тут же назначили туда архиереем Гурия. Конечно, Гури. Более того, и там вообще темна вода в облацах прямо. То есть все светло, но для меня это неприемлемо. Архиерей, владыка, все старался там, ну, для храма делать, и что-то получал, и нищим фактически все я раздавал. Но квартиру мы снимали, всего-то две комнаты там каких-то, но все-таки это было для войны прилично. Гурий, как только приехал, сразу же обложил всю епархию. Она состояла из 5 республик тогда. Обложил прямо епархиальным налогом и купил себе дом. Прямо сады спускались от него к Салару. Ну, типа большой реки. Но, конечно, не Москва-реки, но и не Яузы, даже при впадении, а значительно больше. А это был фактически арык, но большой центральный арык. И вот с видом набережной была, и все. Вот сюда спускалась земля, которую он превратил в райский уголок, насадил там всевозможных цветов и всего, и растений. И дом там преобразил. Я приехал в Ташкент второй раз уже, когда... И он узнал и попросил, чтобы я к нему пришел, Гури. Тогда великолепно я к нему относился.
Так. Но вы до этого общались, да?
Я у архиерея, а он секретарь. И все, даже тогда, когда он приезжал, я ему... протеже составлял сразу к архиерею прием. А тут близкие отношения были. Он великолепно мне знал, и чтобы я пришел. Он мне показал великолепнейшие апартаменты для Ташкента. Это немыслимые просто. Много комнат, библиотека, в общем-то, малая церковь и прочее. И сад выходит. Вот это вот я думал, что Гури все это епархиальное управление сделал себе. Но когда я потом в близких отношениях был с владыкой Ермогеном, который после него вступил в епархию, то оказалось, что ни владыка Ермоген, ни его окружение ничего не знали об этом мнимом епархиальном управлении. Они точно так же, как мы, ахиереи, снимали квартиры там. А вот там сделал, кому она пошла, это помещение, так никто не... Потому что его оттуда уже потом взяли из Ташкента и с концами уже. Он туда, в общем, может быть, и наезжал, но, а больше туда уже не возвратился.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 13 по 19 февраля в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 13 по 19 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов Масленица» с 20 по 26 февраля в Сокольниках, павильон номер 11.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Масленица» с 20 по 26 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 11.1. От метро «Сокольники» бесплатная маршрутка.